Ну, я сразу бы хотел сказать несколько слов о том фильме, который мы смотрели. Поднимите руки, кто видел фильм. Кто-то напомнит, как он называется, о чем он? А? Молчание, да? Как режиссер? Мартин Скорсезе. Очень серьезное имя в кинематографе. Но мало кто знает, наверное, среди русской аудитории. Скорсезе, он католик прирожденный. И он, в принципе, глубоко верующий человек. И этот фильм «Молчание» он хотел снять 30 лет. То есть это, ну, как бы не такой фильм, что вот, поскольку он уже человек как бы в возрасте, достаточно с большой кинокарьерой, то любой метр он как бы, ну, не будет там снимать какую-то картину, которая, ну, скажем так, отражает его какой-то, ну, там, коммерческий интерес или поверхностный интерес, или вот ему предложили. Это глубокая работа достаточно его как режиссера, такой, скажем так, труд его 30-летней карьеры. И поэтому, ну, кто-то может сказать, что, собственно, там с кинематографической точки зрения, там, конечно, сделано все правильно, но как бы, ну, я не увидел какого-то там такого эпичного размаха. Ну, во-первых, начнем с того, что в первую очередь нужно понять, религиозные фильмы — это один из самых сложных жанров. И вообще, как бы, ну, если говорить уже о двух жанрах, это мюзикл, а второй — это религиозный фильм. Вообще, как бы, можно сказать, сколько хороших мюзиклов вышло, ну, музыкальных фильмов? Мало. Сколько хороших религиозных фильмов вышло? Наверное, еще меньше. Ну, духовных, религиозных. И мы видим, что это особый жанр, ну, во-первых, по двум вещам. Потому что в каком-то там боевике, в экшене, в каком-то мы можем затронуть какие-то духовные моменты, но там важнее сюжет. Сюжет, развитие, там, так сказать, интриги. Когда мы говорим о любом как бы религиозном фильме, мы понимаем, что, в принципе, главный конфликт, он находится на внутреннем плане. Ну и вам любой режиссер скажет, что если нету конфликта, значит нету истории. Ну, тут достаточно такая история очень простая, что два священника, как бы имея духовного наставника гуру, слышат, что он исчез, то ли он погиб, то ли он там отрекся. В общем-то, противоречивые сведения. И они решают пуститься в путешествие, и так получается, что они попадают в Японию и, значит, попадают в деревни, где живут бедные люди, они христиане. Ну и как бы вот по такому принципу святого Франциска несут там вот просвирки и веру самым бедным нуждающимся. Ну, меня что смутило? Ну, как, я не могу сказать, что я какой-то великий драматург, но меня смутило, во-первых, Скорсезе показал, что в принципе в Японии существует древняя культура, да, там это самураи, это там и шинто, и дзен-буддизм, японский буддизм. Но, собственно, как оказалось, что христианству были повержены лишь самые какие-то низшие, бедные, невежественные слои. Мы можем сказать, что, ну, в данном случае тогда эта религия была для каких-то невежественных людей. Потому что сами японцы, мы видели там, в каких домах жили христиане из этой рыбацкой деревни, в каких, ну, домах как бы жили позже, в каких храмах. То есть, на мой взгляд, не до конца в этом фильме было понятно о принципах, идеалах веры, но в диалоге между священником, которого постоянно пытались там заставить отречься, что, ну, было достаточно интересно, там стоял такой вопрос очень важный, что как бы мы считаем, что японцу не нужна эта какая-то религия внешняя. И такое ощущение у меня сложилось, как у зрителя, что христианство достигло самых таких, ну, брошенных слоев населения, которые, по сути дела, ну, по той или иной причине, то ли не окучил там буддизм, неважно, мог быть консервативный, там, выродившийся. Ну, вот. Это первая очередь. Вторая такая достаточно интересная, глубокая мысль, которая для меня прозвучала, ну, как сказал это священнику, у которого было больше опыта, молодому, он сказал, что на самом деле эти люди до конца, ну, как бы христианство не приняли, это им там мог раздавать какие-то символы, кресты или четки, но что у них там в голове, как они это транслировали, ну, как бы это было такое, ну, свое, как бы, шинто, скажем так, да. То есть тоже такой важный момент, когда мы говорим там, например, тибетский буддизм или там индуизм и так далее, да, то есть, ну, можем сказать, до какой степени вообще люди, например, могли принять чистую идею Махапрабху. И вот мы, например, обсуждали с Госвами Махараджем, но мы часто иногда ведем такие, скажем так, закрытые обсуждения, да, но эти обсуждения, может быть, они не публичные. Но мы можем сказать такую вещь, например, Шрила Говинда Махарадж мог есть западными преданными с одной тарелки, хотя он был девом Госвами, браманом, потому что он видел, как Шрила Шридхара Махарадж относится с любовью к западным преданным, пытаясь им дать самые сокровенные вещи. Не все Гаудия Саньяси признавали Шрилу Прабхупаду, не все Гаудия Саньяси, они считали, что вообще белые люди, они каким-то образом могут принять вайшнавизм всем сердцем. Поэтому, ну, какие-то бенгальские вайшнавы могли иметь такую же беседу, что вот, типа, вот, вот эти вот белые, как бы, папуасы, да, ну, вот они приняли вот это Хари Кришна, да, там, они, может, там играют на, там, на джазовых барабанах или на саксофонах, ну, вы знаете, да, там часто в Исконе такой есть, как бы, момент, что такое протестантское Хари Кришна. Но могут ли они принять православное такое глубокое Хари Кришна? Ну, и опять же, мы видим, что некоторые белые преданные, они очень глубоко въехали в такое глубокое там православное Хари Кришна, там какого-то преданного там 16 шилограмм шил, он там 2 часа может читать молитвы какие-то там ванданам, там курма, там вараха, совершать пуджу, как это делают южноиндийские брахманы. Ну вот. Ну и при этом как бы он может показать, что в принципе он делает это лучше и более, ну там все его движения отточены и так далее. Но в данном случае, как бы, мы знаем, что это такой глобальный закос вайдика маргу, то есть правила, предписания. И поэтому, к сожалению, наши коллеги вайшнавы, ну, из наших братских организаций, они очень смотрят на Южную Индию. То есть они всегда смотрят на Южную Индию. Почему? Южная Индия – это оплот такого классического вайшнавизма в линии Айшвария. Но Айшвария – это правила, предписания, ну, это вайкунта, по сути дела. И, ну, надо также понять, что это не так легко преодолеть эту идею, потому что некоторые души, они склонны к вайкунте. И если будем рассматривать Брихат Бхагаватам, этим Санатан Госвами, то мы видим такой достаточно интересный момент, что некоторые даже обитатели вайкунты, в том числе, нужно понять, что среди обитателей вайкунты существуют разные типы. Некоторые, например, на вайкунте счастливы быть червяками. Там, и некоторые освобожденные души поклоняются какому-то многорукому червю, там, Вишну. Там. Ну, как вот там у муравьев есть или у пчел есть своя матка, ну, там, которая они. А, то есть некоторые обитатели вайкунты, поскольку вайкунты, они счастливы принять какие-то формы. Там, ну, здесь мы говорим, это формы там, тамагуны, там, насекомые, пауки, там, черви. Ну, вот. Но некоторые обитатели вайкунты, они испытывают блаженство. Как говорит Санатана Госвами, некоторые просто, у некоторых служение такое сходить с ума от сознания Кришны. Типа, Прабу, а вы что здесь делаете у нас? Схожу с ума от сознания Кришны. А, ну продолжайте. Ну, если бы кто-нибудь действительно из нас это мог делать по-настоящему искренне, наверное, мы бы уделили, да, там, что типа, а кто эти ребята? Ну, это несколько трансцендентных сумасшедших, которые сходят с ума от сознания Кришны. И, собственно, ну вот, ну, пока что у нас таких, может быть, парочку человек, там, Госвами Махарадж, Бхакти Лалита, да, то есть, ну, мы как бы, мы не спешим всех сумасшедших записать в эти списки, потому что мы говорим, что сойти с ума от сознания Кришны, как говорил великий актер школы Станиславский, не верю. Поэтому как бы мы там, не сходили с ума, Станиславский скажет, не верю. И в этом как бы есть некая глубокая такая идея, да, то есть, поэтому я могу сказать так, фильм хороший, он околодуховный, он в целом ставит, Ну, я в этом фильме увидел две вещи. На самом деле одна. Если вы помните, то отрекшийся священник умирает с крестом в руках. То есть в моменте кремации камера все-таки показывает, что в его руках есть маленький крестик, который он смог сохранить даже в процессе сложных жизненных обстоятельств, которые заставили его отречься. Нужно понять вообще, как драматурги объясняют развитие характера. Они говорят, что характер трансформируется в обстоятельствах. Ну, помните, да, там Христос сидит, там кушает пиццу какую-то, там пирожки, там говорит, вы, наверное, ребята, меня скоро сдадите. Не, ну вы что, такая вкусная пицца, пирожки, мы любим тебя. Как мы можем тебя предать? Ну вот там девушка появилась на горизонте. Ну все, да, нет времени сейчас уже на духовную жизнь. Или там деньги засветили, или там еще что-то. Да, то есть поэтому обстоятельства, как сказал в фильме там, или в книге «Принц и нищий», что я друзей не продаю за 2 пенса. За 8 пенсов уже рассматриваю. И поэтому драматические обстоятельства всегда ставят, что Кришна, он всегда смотрит, какова цена. Что, ну, как бы, цена предательства. Цена искушения. Да, на самом, по сути дела, да, искушение. Ну, Госвами Махарадж интересно сказал. Он говорит, ну, вот, если бы Гуру Махарадж был на этом месте этого священника, и Гуру Махарадж бы задали вопрос, там, вот эти несчастные мучаются, они умрут. Знаете, что бы Гуру Махарадж ответил? Как вы думаете? Гуру Махарадж бы сказал так. Ну, если у вас есть шанс убить меня, как бы, и отпустить их, это прекрасно. Но в целом, если эти люди умрут за свою веру, то это величайшее благо для них. Не потому, что Гуру Махарадж там садист или безжалостный человек, он понимает, мы все в целом умрем, мы все обречены в этом мире. Здесь нет никого, кто будет жить вечно. Поэтому Гуру Махарадж говорит, если ты в процессе своей духовной практики оставил тело на пути к истине, это не так плохо. Есть только еще более глубокую идею, которую бы рассказал Гуру Махарадж. Когда Санатан Госвами хотел покончить жизнь самоубийством, Махапрабху ему сказал, он сказал, Санатан, если бы я мог достичь Кришны, убив себя, я бы это делал каждый день. Ты сможешь достичь любви к Богу, просто оставив свое физическое тело. Потому что оно тебе не принадлежит. И ты должен предложить его Господу. По сути дела, как мы можем предложить Господу то, чем мы не обладаем? Единственная малая малость, которая делает нас индивидуальным живым существом, это наша собственная свобода. И вот это самая страшная перспектива свободы. Поэтому, когда душа джива, она отрекается от своей свободы, но это не происходит зачастую так, что вот, ну, как бы мы сейчас вот пошли и отреклись от своей свободы. Вот ни с того ни с сего Лолита решила по ночам на мопеде не ездить. Такого не произойдет. Она будет ездить столько, сколько ее будет манить перспектива материального существования, как каждого из нас. Эта материальная перспектива материального существования будет стоять, что нас наконец-то заметят, наш талант оценят, или мы наконец-то найдем ту самую искреннюю любовь, которую как бы тяжело найти в социальных сетях, или надо найти в каком-то баре, там, или ну, как бы мы встретим кого-то на своей пути, или в конечном итоге нас признают, там, какие-то религиозные люди. То есть, там, мы боремся за наше признание. Мы можем сказать, что если уже говорить о какой-то идее, мы готовы, чтобы признали вайшнавизм. Но если искренне зададут вопрос, а вы вайшнавы? Мы должны сказать, нет. Такой был интересный момент в Грузии. Правительство Грузии решило расправиться с ворами в законе, а у воров в законе есть такой, ну, как бы, кодекс чести. И, как бы, вор в законе, он не имеет права сказать, что он не вор в законе. И там, как бы, когда воров в законе арестовывали, ну, те же так же не могут тебя арестовать, да? Тебе задают вопрос, ты вор в законе или нет? Ну, они знали, что это вор в законе. Ну, и там вор в законе должен был там, типа, там, да, я вор в законе, а пошли с нами. Знаете, как бы я ответил на этот вопрос? Я бы сказал, стремящийся, но Аарон, ну пока еще не достиг качеств. Ну, как бы, грузинское эго, конечно, не смогло это бы выдержать, да, то есть, вот. Но если бы мне задали вопрос там, а вот, ну, хорошо, вы вайшнав? Ну, или там, да, потому что он говорит там очень важный момент, он говорит, ты что, ты думаешь, что ты Христос? Ты вот сидишь там сейчас здесь в этой клетке и паришься, что вот, ну, ты уже себя принес в жертву. А как насчет твоих друзей вообще, собственно? Они ни в чем не виноваты, японские люди. Ты пришел им там, что-то там рассказал какие-то духовные фишки, они уверовали, и вот, ну, как бы сейчас их будут за это убивать и мучить очень серьезно. А ты что? Ты что, ты уже себя решил привести в жертву? А вот эти вот? Такой достаточно там интересный вопрос. Ну, с одной стороны, можно сказать, да, это есть некая гордыня, когда этот священник считает, что вот я, ну вот, я вот приношу себя в жертву. Это как великий японский генерал Миямамура, он объяснил камикадзе. Он сказал, ваша идея вообще не состоит в том, чтобы погибнуть. Ваша идея состоит, что ценой собственной жизни минимизировать потери японской армии. Потому что если как бы управляемая торпеда попадет в авианосец, и она подорвет его, тогда вы спасете тысячи жизней японских солдат. Но если вы думаете, что достаточно мне просто пойти и погибнуть ради своей страны, это не как бы это такая поверхностная идея, профанация, по сути дела. Не имеете права это делать. Вы должны попасть в цель. Вот это был путь камикадзе, да, не просто вылететь и отдать свою жизнь, а ценой своей жизни достигнуть результата. Вот все, как говорится, становится более сложно, чем более мы привлекаем к истине. Да? Не просто любой человек может сказать, да, я готов отдать свою жизнь за Господа. Но слово радхаятра англичане определили как самое низменное религиозное действие. Потому что когда англичане приехали в Пури, они увидели, что во время радхаятры под колеса прыгают всякие калеки там, ну, убогие и так далее. Потому что, ну, для этого типа людей, страдающих, убогих, хромых, они думают, ну, я вот убогий человек, моя жизнь имеет никакого представления. Но если я попаду под колеса Господа Джаганнатха, меня там переедет колесо, то как бы я приму смерть, как говорится, от Кришны, как демон. И тогда моя следующая жизнь будет совершенной. Это тоже определенная вера. Кто-то может сказать, ну, вот эти калеки, вот эти уродцы, они вот такие возвышенные. Ничего подобного. Они не являются возвышенными. Это негативный аспект бхакти. Был такой пример, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура шел со своими учениками где-то там вдоль, может быть, океана. И кто-то сказал, а вот что, если вот типа скажут броситься, вот если вы мне скажете броситься вот в океан, вот я сейчас прямо брошусь. И это типа бхакти. Сарасвати Такур сказал, нет, это оппозиция бхакти. Но преданный, во-первых, он понимает, что бхакти недостижимо. Второе, преданный, он понимает, что у меня-то бхакти нету. Бхакти – это вот у Господа, у преданных, а у меня нет бхакти. Я объяснял одному преданному сегодня, да, который задал вопрос. Вот говорят, что там любовь – это односторонний процесс, как это можно понять? Неужели нет взаимности? Ты любишь Господа, Господь любит тебя? Я говорю, да нет, конечно. Мы живем в любви Господа. Мы живем в любви Гуру. Вот представь, да, там, типа, Христос говорит Иуде, я тебя люблю, Иуда говорит, я тебя тоже. Христос говорит, ты не представляешь, как я тебя люблю? Я тебя готов простить. А Иуда говорит, я тоже готов тебя простить. Христос говорит, я в конечном итоге тебя прощаю. Иуда говорит, ну тогда по рукам. Мы квиты. Мы простили друг друга, да? Кто-то скажет, да нет, 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 никакая взаимность. Любовь, она способна к прощению. Любовь, она слепа по своей природе, да? Как мать, которая любит любое дитя. И да, конечно, когда мать любит дитя, а дитя отвечает ему взаимностью, но это в любви матери. А так, в целом, дитя надо сосать сиську, там, пить молоко, там, чувствовать тепло, там, какать, писать и, ну, вот, и испытывать как бы, ну, комфорт. Но мать, она готовы тратить свою кровь, свое время, свое как бы, ну, как бы усилие. Поэтому, когда мы говорим, а что так, дитя так любит свою маму, ну, конечно, тебе там будут там, какую-то там ржачку засовывать в рот, какашкой вытирать, чего ж не полюбить. Поэтому, ну, вот эта идея любви, она крайне как бы глубока, но я не увидел это в фильме. Вообще, как бы, кроме вайшнавизма, мы это можем увидеть очень частично в других религиозных традициях. Можно сказать, что этого нет совсем, там, о любви к Богу никто не говорит, но на самом деле тут еще такой очень важный момент, то, что я пытался объяснить своему товарищу преданному, что сама по себе Кришна-према, мы можем сказать, Кришна-према – это любовь Кришны. Но мы знаем, что с точки зрения онтологии Сваруп-шакти, его как бы, ну, внутренняя энергия, мы понимаем, да, что душа она переходит в категорию Сваруп-шакти. Почему? Потому что Кришна обладает большим потенциалом любовью, чем сама душа. А вот та душа, которая, как называется, обогатилась или там, из берила превратилась в изумруд, или из некачественного золота превратилась в чистое золото, благодаря чему? Благодаря вот этому самому бхакти. Понимаете, что нас с вами трансформирует? Нас с вами трансформирует бхакти. И вот когда мы обогащены этой бхакти, и тогда уже в своем чистом изначальном состоянии мы в состоянии любить Господа так, как это делают преданные Господа. Радхарани и компания. И поэтому тогда уже Господь, как объект любви, он встает на второй вопрос, а Радхарани, как источник любви, дарующая любовь, встает на первой стадии. Поэтому при очень далеком расстоянии мы говорим, да, Кришна-према, любовь Кришны. Но когда мы говорим Кришна-према, это всегда двухсторонняя идея, да, это любовь к Кришне. Понятно? И поэтому я сказал своему товарищу, а что испытывал Махапрабху последние 12 лет? Вообще, что он сопереживал? Он сопереживал чувство, которое сопереживало Радхарани. И это чувство безумия, оно свело Кришну с ума. И он посчитал, что эти глубочайшие чувства последние 12 лет он испытывал. Он был не в состоянии выходить. Знаете, Гамбира – это вот размер нашей аудиорубки на самом деле. Вот это Гамбира. Я думаю, Гамбира чуть меньше. И там, в Гамбире, он переживал это великое чувство любви. И Махапрабху же никому не открылся, кроме тех, кто знает, кто он такой. Он открылся только один раз Рамананде Раю. Махапрабху же никому не говорил, что я на самом деле Кришна, у которого сердце Радхарани. Если вы будете читать внимательно читание Чайтамриты, читание Бхагавата, то Махапрабху говорят там, ты Господь. Он говорит, Вишну, Вишну, Вишну. Душа Атма не может быть Бхагаваном. Махапрабху никому не сказал, там, о, ты же Господь. Да, да. Но Рамананда в этой легендарной беседе, он сказал ему, что я не могу тебе говорить, потому что этого я не видел в писаниях. Но я вижу, что в тебе есть два, мужское и женское начало, черное, Кришна и Радхарани. И в конечном итоге Махапрабху закрыл ему рот. То есть уже дальше то, что рассказал Рамананда. Поэтому, по сути дела, Рамананда Самвада – это самая глубочайшая онтологическая как бы, идея, которая только существует. Она была рассказана Раманандраем Махапрабху. Она находится по милости Кришнадаса Кавираджа и других великих самого Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите. И мы обладаем этим сокровищем. И поэтому фильм Скорсезе мы можем, ну как мы его можем оценить? Мы можем сказать, да, это фильм, это мастер-пис. Почему это мастер-пис? Потому что он поднял эту тему, он заставил человека думать об этом, задавать вопросы. Я думаю, что все, кто посмотрели этот фильм, в какой-то степени были глубоко шокированы. Были руки, поднимите, кто не был шокирован. Тут никого этот фильм не затронул. Ну, затронул кого? Кого затронул фильм, поднимите руку. Фильм шокировал, ну, как бы, почему? Потому что в нем есть элементы истины. Но он скорее оставил больше неотвеченных вопросов, чем ответил на все вопросы. Поэтому, когда мы говорили с Госвами Махараджем, Госвами Махарадж очень хорошо привел такой пример. Он сказал, там, где западная литература и искусство заканчивается, там начинается восточное. Бхагаватам, Гоура Лила. Это не какие-то вообще хэппи-эндные истории или философские поучения, да? Мы же помним, что у души есть некая свобода, а описан царь Парикшит, который, ну, по сути дела, да, он владелец всего мира, он владелец своих чувств, он предок великой династии Бхараты, он слушал Махабхарату с детства, да, он рожден от сына Арджуны, будучи великим наследным императором Ариев, он слушал вообще о смерти его отца, но, потому что его отца убили на поле Курукшетры. Он слышал о своем деде Арджуна, который как бы типа давай, сынку, давай. Ну, вот. И при этом, будучи наследным как бы принцем, он говорит Шримад Бхагаватам такую вещь, он говорит, что я бы мог не родиться на свет. Потому что Брахмаса Ашватама, она меня уничтожила. И кто-то из там комментаторов, Вишванатха, говорит, что он был убит в реальности, Брахмастра. Но Господь он дал его. Он как бы, ну, то есть это не то, что он там был близок к кончине. Или там была, он, Брахмастра, она попала в утробу его матери. Но мы помним, да, что Атма. И мы знаем, кто вошел сам в лоно матери, Господь. Потому что Господь, Атма и Параматма всегда существуют. Как две птицы. Одна вкушает плоды, а другая наслаждается тем, как, ну, вкушает и дарует возможность наслаждаться. Кришна дарует нам возможность наслаждения. Просто, ну, как бы свинье можно даровать дерьмо. Там, типа, хотите еще дерьмо? Очень вкусно. Можно еще две ложки. Ну, да, то есть, ну, как бы. А другое дело... Бхакти-раса трансцендентная. То есть мы также понимаем, что есть божественное, то, чем может наслаждаться чистая душа божественным. Вот, поэтому, ну, когда мы говорим о, скажем так, литературе, искусстве, то как бы, в восточной литературе, в западной литературе есть такой вообще как бы посыл, который говорит, что если вообще автор смог заставить читателя задавать вопросы, то автор, можно сказать, исполнил свою цель. Ну, вот лежит человек, живет человек маргинал, он там не верит ни в себя, ни в Бога, ни в окружающий мир, ему, в принципе, пофиг. И вдруг что-то волнующее стоит перед ним. Если вот он взволновался и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, то есть Кроха стал задавать какие-то вопросы, то считается, что ну, все круто. Автор выполнил свою цель, поэтому в данном смысле, если говорить о этом фильме, можно сказать, это мастер-пис. Ну, еще очень важный момент, потому что всегда стоит вопрос сюжета и сути. Потому что ну, он же не дурак, как любой демиург, он понимает такую вещь. Если я сейчас сделаю там историю кланов о том, как... На самом деле, если говорить уже о христианстве японском, там-то все было гораздо интереснее. Я просто понимаю, что сам Скорсезе, он либо не довел это дело до конца, либо как бы не было денег довести до конца, либо у него был очень узкий сценарий, и он не хотел доводить дело до конца. На самом деле, чтобы вы понимали, там же был ряд самураев, которые приняли христианство, они были казнены. Ну, даймё. Не просто каких-то там... Вот в этом меня вот немножко... Я подумал, почему показал... что просто вот какие-то маргиналы, японская рыбацкая деревня приняла христианство. На самом деле это не так. Когда христианство стало проникать в Японию, там был ряд аристократов японских, которые приняли Христа. И ну, запретили христианство там исключительно не из-за того, что там это какая-то там религия или культура. Япония, она вообще как бы исторически... в силу своего исторического положения и того времени. Нужно понимать, что в то время это португальцы, испанцы, англичане. То есть это там Фландрия, как это? Голландцы, да? Это люди, которые бороздят мир, идет колонизация. И вовсе отнюдь не несут там веру, религию, церковь совершенно бескорыстно. То, что, собственно, геноцид коренных народов Латинской Америки, с одной стороны, геноцид, а с другой стороны, принятие ими христианства. Ну, то есть меч и крест. Не все так просто. То есть это крестовый поход на мир, это, ну вот, и помните, такой был фильм «Апокалипсис»? Ну, он показывает, с одной стороны, ужасные, так сказать, латиноамериканские народы, которые там живут по примитивным принципам, приносят друг друга в жертву, играют в футбол отрезанными головами. Причем там, знаете, там инки, ацтеки, да, когда две команды играют в футбол, ну вот, а те, кто побеждают, их казнят. То есть победители приносят жертву, и все счастливы. Ну вот, с одной стороны такая идея, с другой стороны, да, вот, ну, пришла более глубокая вера, глубокая цивилизация, мы можем так посмотреть. Но нужно понимать такую вещь, что как бы идея, она не прививалась таким вот методом здравого смысла и осмысления идеи. Христианство прививалось достаточно, ну, как бы, силовыми методами. Ну, примерно так считали религиозные люди. Ну, мы вас силой заставим верить, а потом вы поймете, что это хорошо. И я отнюдь не считаю, что это плохая политика, потому что примерно так действует Apple. Apple говорит, ну, мы сначала достанем из компьютера флаппи драйв, перестанем выпускать флаппи драйвы. Наши, конечно, фанаты немножко покряхтят, но потом все-таки перейдут на флешки. Понимаете, да? То есть иногда что-то новое невозможно привить человеку, не отняв, что это старое. Поэтому в этом смысле мы не можем сказать, ну, это глобально негативно, да? Наверное, какая-то революция такая мировоззренческая, она может идти с каким-то применением насилия. Единственное, мы можем сказать одну такую вещь. Ведь никто не может стать кришнаитом, христианином или мусульманином только потому, что ему это навязали и ему это предложили в какой-то попсовой там или в какой-то другой форме. И вот, когда бы, например, да, почему говорим смешно, да, если бы мне сказали бы там, я думаю, я там, ну, а вот тут мы хорошо в Японии, меня пришли пытать японцы, ну, что делать, как съехать с этого? И мне бы сказали там, типа, наступи там на Гирираджа, я думаю, ну, это не очень, как бы, хорошая идея, вот. Ну, конечно, я бы нашел себе кучу всяких оправданий, что Махавендра Пури там и другие поклонялись по Гирираджу, они на него наступали, поднимались по нему, хотя Махапрабху запретил нам подниматься на холм Гвардхан. Я бы, конечно, спекулятивно мог бы себе кучу нарисовать интересных картин, как съехать с этой темы. Но я бы скорее, конечно, нашел себе такое оправдание. Я бы сказал, я недостоин. Я не уверен, что я есть тот самая личность, которая, ну, достойна быть той или иной личностью. Поэтому, в принципе, если вы очень сильно просите меня, ну, как бы, с самурайским мечом или с пулеметом, я, конечно, это сделаю. Если бы мне сказали, ну, из-за того, что ты это сделал или не сделал, мы отрубим голову, не тебе надо. Я бы сказал, это очень хорошо для него. Мне сказали, а почему не твою? Я бы сказал, ну, я пока еще не осознал это все. Может быть, не надо, уже осознал все эти вещи. И в этой жизни, как бы, это, как бы, лучший вариант, что ему сделать на этом этапе эволюции, оставить этот мир и получить более благоприятное рождение. По крайней мере, не в тех обстоятельствах демонических, где существует такой, как бы, террор религиозной идеи. Это, конечно, спекулятивная фишка. Я не знаю, на самом деле, что бы я сделал. Но я, так сказать, разыгрываю такой кичи фан. Ну, вот. Но так или иначе, мы можем сказать, что характер проявляется в обстоятельствах, поэтому очень, ну, скажем так, рациональное зерно этого фильма, оно состоит в том, что вера живет глубоко в сердце человека. И этот священник, который отрекся в конечном итоге от Христа, наступил там, неоднократно наступая на него, ну, в каких-то обстоятельствах, да, вы помните же, Христос, он говорит своим последователям, что ты меня предашь там неоднократно, И ты увидишь, это еще несколько раз пропоют петухи, не думай, что это там какая-то очень сложная ситуация. Все будет гораздо проще. И вот мой ответ моему другу, который говорит о любви. Мы говорим, чья любовь больше, гуру, Христа, учителя любовь больше или ученика? Христу же мог сказать, ну, там, ты меня сдашь, ты тоже меня сдашь, и сдать их первым. Ну, к примеру, да? Но он этого не сделал. И вторая важная идея, что, в принципе, вот эти апостолы, которые остались, да? Тот, кто его предал, это Петр или Павел, кто это был? Петр, да? Ведь он потратил всю свою жизнь, чтобы искупить вину перед своим учителем, потому что он, ну, как бы понял, что учителя казнили, там, распяли. И он потратил всю свою жизнь, но в конце жизни его тоже казнили. И когда его стали казнить, его тоже хотели распять, он сказал, нет-нет, это слишком too much. Вы меня вверх ногами казните. Тебе сказали там, типа, о, Абдулла, прикольная идея, смотри, какой креативный чувак. Хороший, слушай, мужик, хорошая у тебя подсказка. Мы же что, никого не распинали вверх ногами? Он говорит, вот и здорово. Вот и здорово. И я помучаюсь побольше. Он не хотел, просил своих палачей, чтобы, ну так, так сказать, не сделайте меня столь великим, как мой учитель, пускай я буду его стоп. По крайней мере, моя голова. И это, собственно, ну такое заслуживает такого понимания, да, что человек он отдал всю свою жизнь своему духовному учителю, он посвятил всю свою жизнь поиску истины, да, там, проповеди какой-то, да, и он оставил этот мир как подлинный последователь. И поэтому для него это хорошо. Но тот священник, который отрекся внешне, он прожил всю свою жизнь внешне бы как враг христианства, на самом деле. Автор показывает, что он его кремирует, а у него в руках маленький крестик. Ну, что, умирая, он думал, каялся или там, принял как бы Господа. И можно сказать, и это тоже хорошо. Два варианта хорошо, ара. И того, ара, хорошо вариант, и другого хорошо. Почему? Потому что в данном случае речь идет о вечной функции души. Надо понять, что искать возлюбленного... Ну, объект любви. Но надо же понять, что когда мы говорим «возлюбленный», это объект любви. Мы всегда будем искать объект любви. И кто-то может дать нам любовь, безусловно, в которой мы можем, ну, как бы, переосознать себя. Нужно понять такое, что мы переосознаем себя, именно соприкасаясь с любовью. Но когда мы говорим, а в чем идея Бхакти, в чем величие Бхакти? Величие Бхакти состоит в том, что он как бы вот но обладает этим более совершенным чувством. И тем самым он обретает эту вечную связь. То есть нужно понять такую вещь, что Кришна говорит, что обитатели Вриндавана управляют мною. Я не управляю обитателями Вриндавана, они управляют мною. Кто-то может сказать, как это Бог ничем не управляет? Бог ничего не решает. Потому что решают те, кто его любит, с абсолютной точки зрения. Ну, понимаете, до какой степени их любовь должна быть чиста и совершенна, чтобы он вручил им свою свободу, чтобы Кришна стал ребенком матери Яшоды. До какой степени мать Яшоды должна любить Кришну? Поэтому я говорил некоторым своим друзьям преданным, я говорю, что ты не можешь быть более милостивой, чем матери Яшоды. Вот Господь такой милостивый, а ты еще добрее. С одной стороны, мы можем сказать, преданный более добрый, чем Господь. Кришна сейто мар, Кришна дитэ пар, томра шакоти ача. Что преданный может дать мне, охи вайшнава такура, в этой песне поется, что преданный может дать Кришну. Кришна сам себя не может дать. Не обладает правами. Сахар сам себя не дистрибьюрует. Тот, кто обладает правами, дарить сладость. Тот. И поэтому с этой точки зрения мы можем сказать, Господь велик, а кто более велик, чем Господь? Почему там, например, есть отец, сын, отец вообще ни разу не появился, там мать вообще куда-то исчезла, вот, а как бы все месиво досталось сыну. Ну почему сын? Ну, потому что сын более велик, чем отец. Он дал больше любви. Отец еще его и мучить заставил. Но это такая, ну, как бы, скажем так, идея, она в христианском мировоззрении, а в вайшнавском мировоззрении еще более глубокая идея. Кришна, он сам принимает форму Махапрабху, чтобы самому явить Харинама Санкиртану, то есть воспевание святых имен. И этим он захватывает все живые существа, но при этом в Чайтанья Чаритамрите описано Васудев Гош, и сказано, что одна из причин того, что Махапрабху обещал освободить всех вселенную, это Васудев Гош. Я спросил однажды Гурудева, почему Васудев Гош описан, почему так? Он сказал, ты что, не знаешь эту историю? Когда Махапрабху начал свою санкиртану, Васудев Гош, он сказал, Господь, я вижу, что все души Кали-юги столь великие и падшие. У меня есть тебе одна просьба. Возьми меня в вечный ад и освободи их всех. И Махапрабху сказал, потому что у меня есть такой преданный, как ты, я тебе обещаю, что нет необходимости страдать. Это не такой вопрос, что ты должен там отработать карму, отстрадать. Типа, все такие плохие, кто-то должен за них изо всех посидеть в тюрьме. Я абсолют. Надо понять, что Господь, он может дать свое слово, может забрать его. Царь, самодержец. И такая, ну как бы уже мы сегодня уже говорим о такой там, инквизиции, о кошмарах. Шридхар Махарадж, он приводит такой прекрасный пример, что когда арабский шейх приезжает к англичанам, и англичане ему, или к французам, ну, неважно, они ему показывают, вот это у нас то, вот это все, вот у нас гильотина, ей там Людовика XVI казнили. Он такой, гильотина, очень-очень интересно. А не можете показать, как она работает? И англичане такие, нет, ваше величество, не можем, у нас же Англия, надо же человека осудить. Там он говорит, ну ладно тогда, Фарух, иди сюда. Там типа, засовывай голову, мы сейчас посмотрим. Они говорят, да нет, мы в Англии даже не можем и вашего как бы ситизена казнить, это против наших законов. Им шейх говорит, вы не понимаете, кто такой самодержец, хотя вы вроде бы монархическая страна. Типа, я самодержец, я имею полное право на все. Ну, понятно, что с этим шейхом, как бы, у него, ну, как бы, это до сих пор понятно всем остальным. Ну, вот. Но если мы говорим, что Господь величайший самодержец, и он суммум батум высшее благо, все, что он совершает, любое его действие, любой его взгляд, любой его план, он является высшим благом, тогда да. Тогда здесь мы, как говорится, all right reserve. Все права принадлежат ему. Ну вот и закончилось наше время, так достаточно быстро. У кого какие-то есть вопросы? Пожалуйста.
Махарадж, а какое положение занимает Туласи Деви?
Хороший вопрос. Ну, представь, до какой степени нужно обладать любовью к Господу и к преданным, чтобы присутствовать в этом мире в форме дерева, а чтобы из твоего тела сделали там бусы и четки. Какое положение нужно занимать? Ну, то есть, когда, можешь себе представить, если ты бы сказал, например, я настолько испытываю сострадание к этим падшим душам, что я готов прийти в этот мир, в этом мире и позировать им в форме дерева, а из моего тела они могут делать четкие бусы. И поэтому, когда спрашивают Радхарани, а как ты обрела бхакти, Радхарани говорит, я вот поклонялась Туласе. Кришна почему? Кришна не принимает ничего без Туласи. Кришна говорит, паям пушпам патратанух, наме бхактах и пашати. Кришна имеет в виду в Бхагавадгите лист Туласи. В других Пуранах описано, что один лист Туласи заменяет собой все цветы мира. Ну, не в том плане, что это там генетика, а в том, что та любовь Туласи, которая существует в столь чистой форме, она способна даровать любовь к Кришне. Поэтому мы какую мантру повторяем? Вридая Тулсидеви, Прияя Вакешива Сича, Кришна Бхакти Прададеви, Сачая Вачайна Монамаха. Я не могу получить Кришна Бхакти. Кришна Бхакти это столь возвышенно. Я не думаю, что так легко обрести вот эту божественную любовь, о которой мечтает Шива, Ганеш, там, Христос и вообще там великие святые. Но если мы обратимся к Туласе, ну, конечно, кто-то скажет, ну, они язычники, они деревьям поклоняются. Потому что человек, который находится на материалистической платформе, он не понимает, что Туласи – это один из обитателей мира высшего сознания, который здесь ради блага всех живых существ играет статичную роль дерева. Это статичную роль, которую он здесь играет. Поэтому мы говорим, там, тулочку, юбочку на Туласе одеть. Не потому, что мы там юбочки деревьям пришиваем, а потому, что мы понимаем, что за внешней природой стоит глубоко трансцендентная природа. И мы говорим, ну хорошо, а чем Туласа отличается от елки или от дуба? Ну вот мы, например, там русские люди, или там мы украинцы, нам дуб больше нравится. Дуб более крепкая древесина, более развесистая. Поставили дуб, стали дуб головой, а дуб биться. Нормально, как бы, чем? Почему, например, в духовном мире дубов нету? Ну, может такой вопрос быть. Если в духовном мире есть все, значит, там и дубы должны быть. И опять же, мы понимаем, что в духовном мире есть и другие растения. Но природа одного из спутников Господа. Не забывай о том, что в духовном мире чистое сознание, оно не имеет той грубой материальной формы, которую мы сейчас обладаем. Наша форма – это невежество. А в трансцендентном мире, в духовном мире, душа, она обладает бесконечным потенциалом. То есть ты можешь стать кем угодно. Там, если Кришна тебя хочет выпить, ты можешь стать водой. А если Кришна хочет тобой выпить, ты можешь стать полотенцем. Когда Кришна играет на своей флейте, некоторые гопи, они завидуют флейте. Они говорят, мы не можем обрести связи с Господом, а тебя он прижимает своим губам каждый день и играет на тебе. Кто такая вообще сухая палка? Что ты сделала в своей жизни? Почему тебя, глупую сухую палку, Кришна прижимает своим губам, из тебя приходит прекрасная музыка, а мы, те, кто жаждет его одного взгляда, томимся в ожидании любви к нему. И мы можем опять же сказать, ну, там, а преданные духовного мира ругают флейту. Можно ли так сказать? Мы можем сказать, все это можно понять лишь только в категориях трансцендентного, божественного и любви. И поэтому сказано, что божественное можно постичь только божественным разумом. Для тебя дерево Туласи всегда будет деревом, а Гирирадж всегда будет камнем, а преданный всегда будет простым человеком, гуру всегда будет смертным, который болеет там. Поэтому я сегодня одному преданному сказал, ну, хорошо, он может вас полечить. Я говорю, онтологически, если мы рассматриваем нашего гуру с духовной точки зрения, мы понимаем, что это его лила. Ну, я не могу рассматривать себя, я пошел лилой заниматься. Ну, вот. Но онтологически, если мы рассматриваем, ну, как бы в категории веры, мы говорим, это лила нашего гуру. Он, понимаешь, да мы можем сказать, там, Сарасвати Такур ушел из этого мира от сердечного приступа. Внешне это было так проявлено, но в глубоком смысле его разлука с Кришной была столь глубокая, что его сердце разорвалось. Внешне это могло выглядеть как угодно. Вопрос в том, как это выглядело на трансцендентном уровне. И как потом сказали нам, что когда... Нужно понять, что здесь же идет один какой-то день, а там другой день. Там один день или одна секунда может быть миллионами юг. И когда Радха и Кришна проснулись после своей лилы, они увидели, что их возлюбленной Манджари нету с ними. Они позвали ее. Сразу такой... И все. Почему? Потому что любовь Господа к своему преданному, к своему слуге столь такова, что своему, понимаешь, да, то есть они смогли вытерпеть разлуку. И внешне это произошло как смерть. Но это все внешнее. Потому что смерти как таковой не существует. Есть невежество тамагуна. И об этом, кстати, говорит Бхагаватам. Бхагаватам вообще говорит, что если ты думаешь, что ты живешь в мире смерти, если ты думаешь, что ты физическое тело, если ты думаешь, что здесь все и вся, как бы, секс, дракс, рок-н-ролл, ты просто дурак. Ты невежда, ты не лучше, чем один из ослов. Поэтому Бхактинат Такур говорит, что есть два типа людей, это ослы и кукушки. С ослами бесполезно о чем-то говорить. Они А кукушки, они всегда прославляют трансцендентное. Они всегда наслаждаются божественным. А ослы, они всегда будут в этом мире видеть своими ослиными глазами, свои ослиные картины, ослиную реальность. Что там, морковку повесил на удочке, погнали. Все, я побежал, ослик. Кстати, в нашей книге по мультреализму, да? Ослик и я. Кто может быть ослик и я? Ученый, материалист. Вроде бы и хороший, вроде бы и в очках, но в целом осел. Почему? Не потому, что он осел, потому что мы ненавидим ослов или там, мы не любим ученых, а потому что человек в своей учености не понимает, что есть тонкая природа всего. Тонкая природа, душу невозможно там измерить тепловизором. Или там душу невозможно с помощью там, или там любовь, там, дайте-ка я термометр, градусник поставлю, градусник любви, там сейчас, о, там, о, какая любовь. Да, то есть, невозможно все это измерить этими объективными средствами. Как, например, я говорю Кирте, а в чем вот проблема вот этого человека? А он говорит, в видении прекрасного. Какой-то художник может говорить, ну что это такие, ну что я же делаю? Там, вот там дуб, вот волна, вот Айвазовский, вот я же рисую. Он говорит, ну понимаете, вы не рисуете как Айвазовский, хотя вы маринист. Вы нарисовали очень много кораблей. Но Айвазовский, он ощущал море, в его картинах море живое. Поэтому, сори, мы не можем вам вот, присвоить такое вот положение Айвазовского. Поэтому всегда тонкое состояние, тонкие вообще жизнь – это распознание истины. Это жизнь – это распознание тонкого. Искусство – это распознание тонких граней. Музыка – это распознание тонкой музыки. Дьявол всегда в деталях находится, в нюансы. А как вы сами знаете, что в этом мире особо никто в нюансы вникать не хочет. Вы такой, помните, был такой интересный фильм, это уже, может быть, я про второй фильм Значит, там ну, такой достаточно интересный человек. Один художник, ну, один человек, он француз, который в Лос-Анджелесе, у него был винтедж-шоп, он торговал всякими там европейскими шмотками, бэушными, винтажными. И он помогал как бы стрит-артистам. И когда он вычислил там Бэнкси, там этого инопланетянина, ну, как бы вот этих стрит-артистов, и он увидел успех Бэнкси. Бэнкси – это крутой стрит-артист, да? Он сказал... Да я теперь понял, что художник это не тот, кто умеет хорошо рисовать, а художник это кто хорошо говорит о себе, что я художник, заявляет о себе художник. И он стал как стрит-артист рисовать такой разный трэш. Ну вот, он пошел по стопам великих художников, и он назвал себя Brainwash. Мистер Brainwash. И он прямо вот, ну, скопировал, потому что он понимал Бэнкси, он снял какой-то там большой там вэрхаус, нанял пиар-агентство, напечатал каких-то картин, там прямо, он прямо показывает еще, как он обманывает людей. Надел какого-то дерьма картин, там, сям, кисточкой, там, краской, там, а-ля Энди Ворхол. Ну, короче, то есть ничего нового не сделал, но как бы, ну, зато, как любой, ну, скажем так, маркетолог, ну, все там, нанял еще каких-то чуваков, они нарисовали картины. Все, он себя спозиционировал, пригласил всех крутых журналистов, у него купили все картины. Где подделка? Где настоящее? Кто может сказать, что из всех из них Бэнкси самый крутой художник? Почему? Потому что он сделал что-то новое, оригинальное, он сделал что-то концептуальное. Остальные все... Это просто подделка, это имитация. Вопрос другого, какого качества подделка, какого качества имитация. Поэтому мы всегда говорим, идите в оригинальный бутик, потому что цена – идея. Кто автор идеи? Кто эту идею репродуцирует, это уже другой вопрос. Идея. И вот в этой связи, как бы, ну, сознание Кришны, чем сознание Кришны круто с точки зрения, ну, скажем так, да, вот мировоззренческой, это вообще совершенно другая идея. И вот, ну, когда там начинают там, вот, в России там, попы, чекисты, ну, все там начинают это обсуждать, традиционная религия, нетрадиционная религия, полезная для государственности, неполезная для государственности. Оскар Уайльд, он сказал, art for the sake of art, искусство для искусства. Сознание Кришны не может быть полезно для белорусов, украинцев или китайцев. С бытовой точки зрения. Это высшая идеальная духовная концепция, которая вообще не связана с миром материи. И тот факт, что она существует, уже несет высочайшее благо всему миру. Остается вопрос, до какой степени подлинны мы. То есть всегда вопрос нашей подлинности. Для какой подлинности там кто-то там, лжесвященники, лжекришнаиты, лжеполитики, лжепопы, лжехудожники, лжеписатели, меня вообще не волнует. Меня волнует единственная проблема моего лже. Лже, ложное эго. Да? Какая разница, что кто-то вокруг обманщик, ты обманут, ты занимаешься самообманом, вот то, что важно. Какая разница, например, что кто-то во что-то не врубается? Ну, ты не можешь заставить, например, увидеть человека фильм и сказать, да, я понял отсюда вот это. Или я понял, то каждый увидит до того уровня, до какого он в состоянии дойти. И т.д., и т.п., и т.ц. Я думаю, что мы уже перешли лимит нашего времени. Вопросов больше у никого нет, я так понял. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда. Я ответил.